Приветствуем, Церковь Божья. Мир вам. Сегодня утром у нас было молодежное служение. И было приятно видеть нашу молодежь, поющую славу Богу. У нас хорошая молодежь, не так ли? Послушайте песни, которые они поют. Первый псалом они пели по-английски, но слова в нем были о Боге этого города. Эта песня была написана где-то на Ближнем Востоке, то ли в Китае, то ли во Вьетнаме, когда туда приехали миссионеры, увидели этот город, который полон греха и нечистоты, разврата. Родилась эта песня «Бог этого города». И у Бога есть великие дивные дела, которые Он готов сотворить в этом городе. Но эта песня не останавливается и не заканчивается только там, в том городе на востоке. Пред Богом великие города Филадельфия, в котором мы живем, и в окрестностях. И у Бога есть великие дела, которые Бог готов сотворить. Готовы ли мы просить и молить Его, доверяясь Ему следовать за Ним и исполнять Его волю, чтобы Он через нас творил великие и дивные чудеса там, где мы живем? У нас хорошая молодежь. Один из наших молодых братьев осмелился в школе прочитать стих, который он написал за ночь с молитвой. Обращаясь к сверстникам своим. Вашингтон High School. Это школа, которая известна своими проблемами. Это школа, где часто бывают наряды полиции. Или постоянно. Но тем не менее, есть молодые люди, которые готовы сказать им, вернитесь к морали, которая дарована нам, людям, Иисусом Христом. Вернитесь к ценностям Библии. К тому, что Бог учит. Чтобы в этом городе, носящим имя города братской любви, действительно была любовь. Где и начинаться, как не в церкви? Конечно же, здесь она должна начинаться. Но она должна быть такой великой, что распространяться на школы, на предприятиях, где мы работаем, на учебные заведения, где ходят наши дети. И нам, родителям, нужно молиться о нашей молодежи. В прошлую субботу мне довелось побывать на молодежном служении, на их встречах, которые проходят несколько раз в месяц. И они дали тему для рассуждения, для разговора, для слова. Наши молодые люди задают вопросы, и это действительно нужно. То, что Петя только что проповедовал, это нужно. Нужно задавать вопрос «почему?», нужно задавать «как?», нужно задавать вопрос «зачем?», «зачем я живу в этом мире?». И тему, которую предложили молодежь, чтобы поговорить, кто такой Бог и почему я Его должен слушать. И для меня эта тема настолько стала интересна, что я решил, что следует поделиться этими рассуждениями и с церковью, с вами, братья и сестры. И свои рассуждения мы построим на книге, на некоторых местах из книги Второзакония. О том, что Бог говорит израильскому народу и как Он их вел. И первое место, которое я хотел бы прочитать, это записано в книге Моисеева, Второзаконие, 6 глава с 3 стиха. Шестая глава, 3 стих, Второзаконие. «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоих, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая. Когда же ведет Господь, 10 стих. Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградными и с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись». Чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Не последуй иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь, Бог твой, который среди тебя есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли». Представьте себе многотысячный народ израильский. Книга Второзакония – это уже конец путешествия народа израильского в обетованную страну. Когда они вышли из Египта, было сделано исчисление, и было насчитано свыше 600 тысяч мужей, способных к войне, от 20 лет до 50. Если средний возраст человека того времени был, скажем, до 60 лет, и если количество мужчин и женщин было приблизительно одинаковым, то весь этот народ, который и к концу этого путешествия 40 лет насчитывал также 600, по-моему, 3 тысячи народа, способного к войне, то весь этот народ был приблизительно 2,5 миллиона человек. И вот они стоят перед Иорданом, перед рекой, которую им нужно перейти, чтобы завоевать Иерихон, и земли, которые Бог обещал отцам их, Аврааму, Исааку и Иакову. Почти все вышедшие из Египта похоронены в песках пустыни. Если посчитать, то это получается порядка 150-170 смертей и похорон в день. 2,5 миллиона людей полегло в этой пустыне. Почему? Потому что они были непокорны Богу. Начинается книга Второзакония тем, что они находились в 11 днях пути от Кадеса в Арни. Это то место, куда они перешли, когда только перешли Черное море. Они отправили оттуда соглядатаев осмотреть землю, в которую они собирались идти. И когда те пришли, только 2 человека говорили, что давайте пойдем. Бог поможет нам взять эту землю. Но 10 говорили против. 11 дней пути до обетованной земли. А шли они их 40 лет. Почему? Ответ простой. Потому что не слушались Бога. Стоит 2 миллиона человек, свыше 2 миллионов человек. И большинство из них – это люди моложе 40 лет. Это дети пустыни, которые всю свою сознательную жизнь прожили в песках. Они родились в этой пустыне, Они хоронили своих тетей, дядь, отцов и матерей в этой пустыне. Они там женились, они там создавали свои семьи, они жили в пустыне. Все, что они знали, это пустыня и пески. Только некоторые из вышедших из Египта, те, которые были моложе 20 лет, стояли теперь перед Моисеем, Иисусом Навином и Халевом. Это было три старца. Моисею почти 120 лет, Иисусу Навину и Халеву около 80. Это дети пустыни, которые стоят перед ними, и Бог через Моисея говорит им последнее наставление перед тем, как они войдут в обетованную землю. Это те дети, которые никогда не покупали новую одежду, потому что одежда им переходила из поколения в поколение, от отцов и дедов. Это дети, которые никогда не покупали обувь, потому что обувь не ветшала. И просто когда меньшие дети подрастали, они получали обувь от старших детей, братьев и сестер или родителей. И так длилось в течение 40 лет. Они не спрашивали своих родителей, что сегодня на ужин, потому что ответ они знали наперед. Манна в том или ином приготовлении. С овечьим молоком или, может, с медом, может, с изюмом или еще с чем-то. Их диетой была манна. Они также не спрашивали, что мы будем делать завтра утром, потому что они знали и ответы на этот вопрос. Мы будем с утра собирать манну. Все дни недели, кроме субботы. Здесь, там, где они стояли, перед Иорданом, на другом берегу от Иерихона, когда-то ходили разведчики, и они вернулись, и они сказали, что Бога слушаться не надо. Мы не войдем в эту землю, потому что мы не сможем. Мы не войдем, потому что города там укрепленные, мы не войдем, потому что люди там сильные, и мы даже видели сыновей Янаковых там. И вот это непослушание Богу стоило 40 лет 2 миллионам, более чем 2 миллиона людям жизни и смерти в пустыне. Стоит ли слушаться Бога? Конечно, стоит. Немножко дальше, в следующей книге Библии Иисуса Навина, мы читаем историю Иисуса Навина, когда он уже занял руководящую позицию в народе израильском, когда Моисея уже не было. И Бог сказал им, как завоевать Иерихон. Ни в какой военной академии вы такой стратегии не услышите. Чтобы завоевать город, нужно его обходить по одному разу в день. А потом на седьмой день пройти 7 раз, вострубить трубами, воскликнуть громко, и стены падут. Нелогично. Уму не поддается. Но потому что так сказал Бог, они так и сделали. И стены Иерихона пали. Но чуть позже небольшой город Гай, который они даже не считали нужным посылать все войско, а только несколько тысяч человек, достаточно будет, чтобы взять этот городишко. Они потерпели поражение. Опять же вопрос, почему? Потому что не послушались Бога. Потому что кто-то решил, что он знает лучше, чем Бог говорит. Когда Бог заповедовал уничтожить Иерихон и все, что в нем, предать заклятию, Ахан решил, что «а я знаю лучше». Что нужно делать с золотом, которое я увидел, с одеждою. И это привело к тому, что погибли невинные люди из народа израильского. Погиб он сам и вся его семья. В свое время Саул, который позже, которого мы знаем как апостол Павел, он тоже думал, что он знает, как стать счастливым, как добиться успеха в этой жизни. Он закончил самое высшее учебное заведение того времени. Он учился у величайшего профессора тех дней Гамалиила. У него было столько ревности и желания, что, конечно же, ему светила карьера первосвященника. Но Бог его вовремя остановил. А он правильно отреагировал. И вместо того, чтобы противиться Богу и идти против рожна, он говорит: «Боже, Господи, что повелишь мне делать?» И теперь, когда Бог сказал ему, какой его следующий шаг, он смело шел вперед, и ничто в жизни его уже не страшило. Ему угрожали, его избивали, его полумертвым выбрасывали за город, но он подымался и шел дальше. Почему? Потому что он слушался теперь Бога. Ему говорят: мы убьем тебя. Он говорит: для меня это будет за честь. Продвижение. Мы не можем сделать ему такое продвижение в карьере. Мы, говорит, бросим тебя в темницу. Он говорит: а мне пострадать за Христа, это за счастье. Человек Божий неистребим до тех пор, пока он не исполнит волю Божью на земле. Чуть дальше в Библии есть книга Судей, в которой снова и снова повторяется один и тот же сюжет. И сделали они, то есть израильтяне, злое пред Богом. И предал их Бог в руки амалекитян, мавитян, филистимлян или еще каких-то врагов. Они помучились какое-то время, потом и возопили к Богу. И послал им Бог Избавителя. И далее, и покоила земля 10, 20, 40 лет. Другая военная стратегия была у Гедеона. Опять же таки, это не он придумал. Это Бог ему сказал, и опять же таки, что-то такое, что людям немыслимо. Бог говорит: возьми из той большой многотысячной армии, которая пришла к тебе, чтобы стать против врагов, он говорит: отбери только 300 человек. И они без оружия, а со свечами и кувшинами, с рожками, идут и разгонять войско в 135 тысяч. Стоит ли слушаться Бога? Конечно, стоит. Если бы Адам и Ева слушались Бога и слушались Его до конца, они были бы живы и сегодня. Они бы и сегодня жили в Едемском саду, потому что Бог создал их, чтобы быть бессмертными. И мы бы были вместе с ними, тоже бессмертными. Но непослушание одного человека – Адама и Евы, не будем рассуждать, кто из них более виноват, но их непослушание послужило тому, что все люди после них, все их дети, прадети, внуки и правнуки подвержены смерти. А как бы хорошо было, если бы они послушались Бога? Порой упрямство, наше человеческое упрямство, приводит к плачевным результатам. И Библия полна таких примеров. Но эти примеры не только в Библии, они в нашей жизни вокруг нас. Посмотрите, подумайте, проанализируйте. Один уже немолодой человек после похорон своих родителей разбирал их вещи. На чердаке среди многих других вещей он нашел коробку с пожитками своими, со своими студенческими пожитками. Он раскрыл ее, начал перебирать. Среди книг и бумаг лежала пачка конвертов с 10-центовыми марками. Это родители прислали ему, дали ему, когда он был у них, чтобы пока он учится в колледже, чтобы он даже на марки не тратился. Напиши, сынок, просто письмо, вложи его в конверт и отправь нам, родителям. Но даже эти конверты он все не использовал. Он вспомнил о том времени, когда он заканчивал колледж, когда они с отцом ходили на дилерскую станцию, и он проехался вместе с отцом на машине, которая ему нравилась. И он ожидал, что на graduation, на окончание колледжа, ему родители подарят эту машину. Но каким же было его разочарование, когда на graduation party отец вместо ключей от новенькой машины вручил ему Библию. И вот теперь эта Библия, так никогда и не открытая, лежала в коробке с его студенческими пожитками. Он сдул с нее пыль и впервые открыл. На тыльной стороне обложки был написан текст из Священного Писания, Матфея 6:33. «Ищите прежде Царствие Божие и правда Его, и это все приложится вам». А рядом лежал чек на имя дилера, к которому они ходили, на сумму стоимости машины, о которой он мечтал. И хотелось бы теперь этому молодому человеку вернуться в прошлое, извиниться перед родителями за свой гнев, за свою вспыльчивость. Но, увы, уже было поздно. Кто такой Бог, что я его должен слушать? Бог – это мой и ваш добрый Отец, который желает благословлять нас на этой земле, который желает давать нам то, что нам нужно, тогда, когда нужно, и таким образом, как нам нужно. И только часто наше упрямство, наша непокорность останавливает Бога. Мы привыкли думать, что Бог всемогущий, и Он может сделать все. Но есть некоторые вещи, или даже многие, которые Бог не может сделать из-за того, что мы Ему не позволяем. Он хочет изливать на нас благословения, но мы не хотим этого и не принимаем. Он хотел, желал вести народ израильский в обетованную землю, где течет молоко и мед. И Он бы довел их туда точно так же, как Он вывел их из Египта, рукой сильной и крепкой. Но только потому, что они были непослушны Ему, они не вошли туда. Книга Второзакония – это повторение закона. Почти 40 лет тому закон этот был дан Богом людям через Моисея на горе Синай. Бог дал заповеди и постановления, как им себя вести, как им поступать в земле, в которую они идут, как им относиться к братьям и сестрам, как им относиться к чужеземцам, как им относиться к врагам, как им относиться к земле, в которой они будут жить. Бог обо всем позаботился и предупредил, и сказал, что и как делать. Но те 2 миллиона, которые вышли из Египта, уже были мертвы, они были похоронены в песках этой пустыни. И вот теперь перед Моисеем стоял новый народ, новое поколение. А Моисей, этот неумирающий старец, который, несмотря на то, что присутствовал наверняка на сотнях и тысячах похоронов, он все не умирает, потому что он был послушен Богу. И он говорит народу, который вступает в новую жизнь, в новую землю, людям, которые никогда не видели больших городов и ихней жизни, все, что они не видели, палатки и пески. Но Бог – добрый, заботливый Отец. Он желает, чтобы благословить своих детей, и Он подсказывает им, как себя вести в земле, в которую они идут, как строить свою жизнь, как идти к тому счастью, которого каждый человек желает. Седьмая глава. 12 с 12 стиха. «Если вы будете слушать законы сии
и хранить и исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя. Бог предупреждает, что будет. Я думаю, с детства мы все помним сказки, в которых часто есть такие ситуации. Направо пойдешь, жизнь найдешь, налево пойдешь, смерть обретешь. Я думаю, что это взято тоже из Библии. Бог, будучи добрым и справедливым и честным, Он четко и ясно говорит каждому человеку и своему народу в том числе, что их ожидает. И благословение, и проклятие, возможно, перед ними. Но Бог подсказывает, какой путь избрать, чтобы Он их мог благословлять. И далее, 9 глава, 13-14 стихи. Народ во все времена был упорный и жестоковыйный. И народ, вышедший из Египта, не был исключением. Они не слушались. И очень быстро они развратились. И вот Бог говорит Моисею, и сказал мне Господь, 13 стих 9 главы, «Вижу я народ сей, вот он народ жестоковыйный, не удерживай меня, и я истреблю их. И изглажу имя их из Поднебесной, а от тебя произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее их. Я, то есть Моисей, обратился и пошел с горы, гора же горела огнем, две скрижали завета были в руках моих». Он разбил эти скрижали, увидев то, что сделал народ. И далее 18 стих говорит так. «И, повершись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив Его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз». Немножко далее, в этой же книге, Бог через Моисея дает закон народу израильскому, как поступать с детьми, которые буйны, которые непокорны своим родителям. И он говорит, если у кого сын, я думаю, подразумевается и дочь, которые непокорны, не слушаются родителей, не уважают, Бог говорит, что приведи такового к вратам города, к судьям. И скажи, что этот сын или эта дочь моя буйны и непокорны, и побей их камнями. И таким образом истреби зло из Израиля. И вот когда весь народ оказался буйным, Бог говорит Моисею, отойди в сторону, я уничтожу их. Это Божий гнев и Божья справедливость. Но вот здесь Моисей показывает истинную Божью любовь к людям и к человечеству. И Моисей обращается к Богу и 40 дней и 40 ночей снова молится за этот народ, чтобы Бог простил их. И Моисей
пытается уговорить Бога: прости их, Отче, ибо твой народ этот. Ибо ты их вывел, и народы, которые вокруг, если увидят, что они погибли в пустыне, то скажут: Бог мог их вывести, но не мог довести. И будет поношение на тебя, Боже. Я думаю, в этом есть добрый пример для нас, отцов. Тем более в виду, что в следующее воскресенье будет праздник Отца. Задуматься над тем, как мы, отцы, стоим в проломе за своих детей. Готовы ли мы, как Моисей, стоять в проломе за своих сыновей и дочерей? Несколько лет тому назад в церкви на Байбере на праздник матери вышло 7 матерей спеть псалом. А я смотрел на этих матерей. У них было у каждой от 2 до 6 детей. В среднем 4 ребенка на человека, на мать. 7 матерей, 4 детей в среднем, 28 детей. Это хорошая молодежная группа. И они пели хвалу Богу. А что если мы отцы когда-нибудь споем песню, и это будет правдой? Сын мой, как долго я ждал, зимы и весны я годы считал, ночью и днем за порог выбегал, я ждал. Если мы, отцы, будем стоять в молитвенном проломе за своих детей, и не только за своих, а за и чужих детей, за детей братьев и сестер с нашей церкви, за детей людей, с которыми рядом мы живем или встречаемся. Ответит ли Бог на эти молитвы? Снизошлет ли благословение? А ведь это не право выбора для нас, родителей. Хочем, молимся, хочем, не молимся. Это наша обязанность перед Богом. На руках молитвы возносить наших детей, сыновей и дочерей пред Богом. Мы сегодня это делали в церкви утром. У детей начинаются каникулы. А на нас продолжается ответственность родительская, церковная, молиться за детей. Сегодня стояла молодежный лидер и 2 помощника рядышком перед церковью. А я вспомнил Моисея в книге «Числа». Когда народ израильский воюет против своих врагов, а Моисей на холме, а рядом с ним Ор и Аарон поддерживают его руки. Не это ли является самым лучшим примером жизни христианства? Когда мы молимся друг о друге, когда мы поощряем друг друга к добрым делам, когда мы молимся не только о своих детях, но и о чужих, когда мы молимся не только о своих нуждах и о том, что нам нужно и хочется получить от Бога, но славим Его за то, что Он велик. И на руках молитвы приносим к Нему церковь нашу, детей нашей церкви, молодежь. Бог желает благословлять нас. Бог желает так же, как желал благословить народ израильский. И перед тем, как войти в эту обетованную землю, Бог сказал им: вот постановление, вот законы, вот то, что вы должны делать, чтобы получить благословение. И вот то, что вы получите, если не будете слушаться законов и исполнять постановления. Бог перед ними чисто и откровенно показывает благословения, которые их ждут, и проклятия, которые последуют, если они не будут слушаться. И мне интересно, у меня в Библии подписано, слово «старайся». Может, вы не заметили, но первый стих, который мы прочитали, он тоже говорит об этом. «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это». Бог действительно всезнающий. Он создал нас. Он знает нас лучше, чем мы знаем сами себя. Он понимает, что мы люди, способны ошибаться, способны заблуждаться, способны нарушать Его волю. Но Он говорит, старайтесь. Он понимает, что никто из нас со всеми своими силами не может исполнить в совершенстве закон, который Он дал народу израильскому, а теперь и нам. Он говорит, старайтесь. И если вы будете стараться, это меняется, далее написано вам, в праведность. Бог желает благословить меня и вас. Бог желает благословить наших детей. Одна из наших родственниц сказала, что каждый человек – это строитель своего счастья и несчастья. У каждого из нас один и тот же материал для постройки. Но все зависит от того выбора, который мы сделаем. Здесь, в этих предостережениях, которые Бог давал через Моисея народу израильскому, Он говорит, что «Я благословлю землю, поля, сады, виноградники, пошлю дождь ранний и поздний, и вы ни в чем не будете иметь нужды, но будете только радоваться и веселиться пред Моим лицом, если будете стараться исполнять заповеди Мои». Но если нет, то я закрою от вас небо, я саранче повелю пожирать ваши урожаи, я землю сделаю твердой, как железо, я уберу свое благословение от вас, и вы недолго проживете на этой земле. И сегодня, тысячи лет спустя после этого события, мы можем, оглядываясь обратно в историю, сказать, что действительно так оно и было. Земля, которая текла молоком и медом, земля, в которую входил народ израильский, земля, с которой разведчики принесли виноградную гроздь такого размера, что ее нужно было нести двум человекам, из-за того, что народ израильский в свое время не слушался Бога, он был изгнан из этой земли. А земля эта на многие века стала пустыней. Вот что делает наше послушание или непослушание. Бог говорил народу израильскому, веселись пред лицом Моим. Переносите десятины в место, которое Я изберу, и ешьте их там, уделяйте левиту и священнику. Радуйтесь пред Моим лицом. Бог действительно хочет и желает, чтобы мы, люди, радовались пред Его лицом. Он не хочет, чтобы мы плакали. Он не хочет, чтобы мы горевали. Он желает благословлять нас, как добрый истинный Отец, который является примером для всех нас, отцов сегодняшних. Это зависит от меня и от вас. Что мы будем строить? Сегодня, завтра, через год. Замок счастья или темницу несчастья? Второзаконие, 30 глава, с 15 по 20 стих. Вся эта книга – это речь Моисея перед народом на правом берегу Иордана, перед тем, как они перешли его, чтобы завоевать Иерихон. И вот практически заканчивая свою речь, Моисей говорит такие слова. «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его. И будешь ты жить и размножишься, и будешь благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле для овладения, которую ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство». Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им. Мы сталкиваемся в этой жизни с рекламой. Изобретатели рекламы или те, которые ее делают, они ее делают таким образом, чтобы товар, который им нужно продать, чтобы он выглядел очень привлекательным. А часто самая интересная информация скрыта где-то за мелким-мелким почерком, шрифтом. Что будет, если вы не сделаете то или то и так далее, и какие могут быть последствия? Порой медицину рекламируют и громко говорят о том, что, от чего она помогает. А потом быстро скороговоркой говорят множество всяких побочных эффектов, которые могут быть от применения этой медицины. Чтобы мы, покупатели, потребители, не услышали, что может случиться. Но Бог справедлив и истинный, и честный. И Он говорит полностью и открыто, что будет, когда ты сделаешь так, и что будет, когда ты сделаешь совершенно иначе. Бог не пытается скрыть от нас ничего. Он пытается, наоборот, раскрыть и показать нам, что будет в том или ином случае. Бог в любви своей предупреждает народ израильский. Бог в любви своей предупреждает народ и сегодняшнего дня. И Он даже подсказывает, что нам нужно избрать. Он говорит, я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие, но избери, говорит Бог, жизнь, ибо в этом благо твое и потомство твоему. Бог не скрывает ничего от нас. Он желает благословлять. И вот то, что говорил Моисей народу израильскому тогда, перед переходом Иордана, имеет свой отзвук и в Новом Завете. Послание апостола Павла к Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Он говорил народу израильскому, если ты будешь сеять послушание, ты будешь пожинать благословение. Если ты будешь сеять упорство, ты будешь пожинать проклятие. И это благословение распространяется не только на одного человека, который это сделает и услышит, а на многих и многих вокруг него. Вспомните грех Ахана. Один человек не послушался Бога, а погибло 3 дюжины израильских воинов, а потом погибло и все его семейство, и весь его скот. Порой мы думаем, что то, что делаю я сегодня, оно не имеет отношения ни на кого другого. Это не ваше дело, это не ваше дело родители или друзья, или братья и сестры, что делаю я сегодня, потому что это моя личная жизнь, и я знаю лучше, что мне делать. Но библейские примеры говорят о другом. Грех одного человека имеет далекие последствия. Он распространяется на людей вокруг и на поколение после этого человека. Но и в этой же книге написано предупреждение народу израильскому. А в контексте наших дней это предупреждение и нам. И Бог говорит, даже если ты, народ мой, сделаешь грех, и я изгоню тебя из этой земли, но когда ты обратишься ко мне, когда ты отвратишься от злых дел твоих, когда ты воззовешь ко мне, я соберу тебя от края земли. Где бы вы ни находились, Бог говорит, я соберу вас и верну в землю. И снова благословлю ее, потому что я добрый отец. И опять же, оглядываясь в историю прошлого, мы можем только удивляться. Ни одна из цивилизаций, пропавших на этой земле, никогда не восстановилась, кроме одной. Израиля. Этот народ, которому Бог обещал, что даже если вы согрешите, если вы заставите меня изливать на вас проклятие, если вы заставите меня изгнать на вас из этой земли, где течет молоко и мед, но когда вы обратитесь, когда вы воззовете ко мне, я верну вас. И в наше время люди, порой взрослые, порой молодые, делают ошибки, делают грехи. Но Бог, Он добрый. Пока не иссякла жизнь, не угаснет надежда. И Он дает возможность покаяния, Он дает возможность исправления. Я думаю, что я уже говорил об этом. Но я не боюсь повториться. Притча о блудном сыне – это не притча о блудном сыне. Это притча о добром отце. Вы можете сколько угодно рассуждать о поведении и, может быть, достоинствах этого блудного сына, который восстал против отца и ушел из родительского дома. Но не он является главным героем этого повествования. А главным там является Отец, который терпеливо ждал, когда голод и нужда просветлят ум этого сына, когда он рядом со свиным корытом станет наконец хорошо соображать и скажет сам себе, встану и пойду к отцу. Какой урок мы можем извлечь из всего этого, что мы говорили и слушали сегодня? Урок простой. Во-первых, ответ на вопрос молодежи. Кто такой Бог, что я его должен слушать? Бог – это наш добрый Отец, который желает благословить, благословлять и изливать благословение. И стоит его слушать, потому что он знает лучше, что нам нужно и как. Как тому молодому человеку. «Ищите прежде Царствие Божие». И правда его, а это все приложится. Но как часто в мире мы можем видеть наоборот. Людям некогда искать Бога, потому что нужно зарабатывать деньги. Людям нужно некогда искать Бога, потому что нужно построить дом, выйти замуж или жениться, приобрести машину или еще что-нибудь. А Бог говорит, нет, вы делаете все наоборот. Может быть, это против обычной человеческой логики, но делайте наоборот. Ищите прежде Бога. И тогда все это, и дом, и машины, и семья, и работа, Бог об этом всем позаботится. Нам нужно научиться извлекать уроки из ошибок прошлого. Но не только своих, а и прошлых поколений, и прошлых столетий. Говорил Бог израильскому народу, старайтесь. Но они не старались, и поэтому потеряли свою обетованную землю на многие-многие столетия. Нужно ли мне, нужно ли вам делать и повторять те же ошибки, которые делал Израиль? Нужно ли нам, как церкви или как христианам, делать те ошибки, которые делал израильский народ, думая, что мы своим путем, своими силами знаем лучше, как построить счастье и добиться его? Не нужно делать все ошибки самому, их уже сделал кто-то другой. И мудрость заключается не в том, чтобы повторить и сказать, что да, это действительно так, Бог прав. А мудрость заключается в том, чтобы не делать ошибку, а просто послушаться Бога. На основании истории человечества, на основании истории израильского народа, на основании истории людей, которых мы знаем в своей жизни, которые делали ошибки, шли против Бога и пожинали результаты своего противления. Ведь Библия говорит, Откровение, 15 глава, 4 стих, все народы придут и поклонятся перед Богом. Никто не ускользнет, каждый. Вопрос только остается, как приду я пред Бога, как придешь ты. Кто Он будет для тебя в тот момент, когда ты или я предстанем пред Ним? Грозный судья или добрый избавитель? Не нужно Нового года ждать, чтобы принять какие-то резолюции. Для нас сегодня может быть тот же рубеж, как у народа израильского пред Иорданом. Если бы Новый год отмечали 11 июня, у нас был бы завтра Новый год. На Новый год принято принимать какие-то резолюции и решать, что в этом году я буду делать так или иначе. Не буду делать то или другое. Может быть, сегодня, накануне нашего завтрашнего дня, для детей это каникулы, для кого-то может иная работа, для кого-то может новый дом, в котором хочется жить и получать благословение Божие. И нам сегодня также предстоит выбор. Что я буду делать завтра? Слушаться Бога или нет? Бог говорит, изберите ныне добро или зло. Изберите ныне жизнь или смерть. Я думаю, будет очень благоразумно, если мы послушаемся Бога и изберем жизнь. Пусть Он поможет нам, пусть Он поможет мне, пусть Он поможет нам, родителям, отцам и матерям, избирать жизнь для себя и для своих детей. Пусть Он поможет нам, как церкви, то, что мы решаем, то, что мы думаем, то, что мы делаем, делать для того, чтобы была жизнь. Ибо Бог говорит, ибо это будет благо для тебя и детей твоих на многие дни. Аминь. Помолимся.